Несмотря на географическую отдаленность, вы, благодаря живому течению ваших писем, так близки нам. И в силу этого мы почтены тем, что нам доверено в последний раз в уходящем году зажечь свет в почтовом отделении «Радио Прага».
А ныне мы, как и обещали ранее, представим вам новую серию КВСЛ-карточек 2010 года. Она посвящена чешским писателям. На КВСЛ-посланиях изображены самые известные сегодня в мире чешские тружники пера. Основатель современной чешской поэзии, романтический поэт и прозаик Карл Гинек Маха, писавший как на чешском, так и на немецком языках, прославившийся благодаря поэме «Май», но только после своей смерти, и пражанин, писавший на немецком, основоположник литературного абсурдизма Франц Кафка, наиболее яркий представитель чешской литературы в период между Первой и Второй мировыми войнами, в 30-е годы прошлого столетия даже номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе Карел Чапек, а также представитель богемы, анархист во время Первой мировой войны, перешедший на сторону Красной армии Ярослав Гашек.
В серии КВСЛ-карточек нового года прописаны также чешский драматург и политик, президент Чехословакии с 1989 по 1992, а с 1993 по 2003 глава Чехии Вацлав Гавел и один из самых любимых и плодовитых чешских писателей второй половины XX века, прославившийся также за границей Богумил Грабал. Гавел, как многие из вас знают, за свои взгляды в период построения светлого будущего несколько раз был арестован и находился в заключении. Автор многих успешных пьес в стиле абсурда. Среди самых знаменитых работ драматурга – «Аудиенция», «Ассенизации», «Ларго дезолато», «Большое опустошение». После длительного творческого затишья в 2007 году Вацлав Гавел написал пьесу «Уход». А что касается Грабала, большую часть сюжетов для своих произведений он черпал из собственной жизни и личного опыта. Ему довелось примерить на себя ряд необычных профессий. Многие его книги были экранизированы, а киноверсия знаменитой новеллы «Поезда особого назначения» в 1967 году была удостоена в США Оскара за лучший неанглоязычный фильм.
В параде известнейших писателей принимает участие видный современный европейский романист, обладатель множества литературных премий Милан Кундера, который с 1975 года живет во Франции. Недавно он стал почетным гражданином города Брно. К наиболее известным его романам относятся «Шутка», «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие» и пьеса «Якуб и его господин». Чести быть представленным зарубежным слушателям не мог не удостоиться и один из крупнейших представителей чешского авангарда, в первую очередь поэтизма межвоенный период, Ярослав Сейферт. Среди самых известных его творений – сборник «На волнах ТСФ», «Каска глины», «Комета Галлея». После событий 1968 года произведения поэта были запрещены и печатались только в самиздате. В 1984 году Сейферту была присуждена Нобелевская премия по литературе.
Мы надеемся, что вас заинтересовала новая серия КВСЛ, и вы по мере отправления вами рапортов о приеме сможете пополнить вашу коллекцию представителями всего почтенного литературного круга.
А поскольку старый год негоже завершать долгами, мы хотим исполнить данное еще осенью обещание дозвониться тем, кто откликнулся на просьбу поделиться по телефону своими впечатлениями о «Бархатной революции».
Речь в данном случае идет о Банасе Зайнуллине. В 1989 году он учился на втором курсе исторического факультета Казанского государственного университета.
Я 87 1997 году закончил школу и сразу поступил в университет. Вот отучился, и затем меня призвали в армию. Я попал в Венгрию. Как раз на венгеро-чехословацкую границу, небольшой городок такой Комаром. Мы охраняли там два стратегических моста, которые связывали Чехословакию и Венгрию на тот момент. Ничего не предвещало того, что случится буквально через несколько месяцев. В июле 1989 года, как известно, в Верховном Совете Сахаров, известный правозащитник советский, обратился к Горбачеву с просьбой о том, чтобы всех студентов вернуть из армии в вузовские аудитории. И где-то в сентябре месяце я уже оказался здесь. Буквально через каких-то полтора-два месяца произошли вообще кардинальные изменения. Особенно вот эта Берлинская стена, казалось, что это сон какой-то. А буквально через дней 10 уже выступление студентов в Праге. Поэтому мы активно обсуждали вот события в Берлине. И я помню, мы много очень задавали вопросов нашим преподавателям, потому что нам казалось, что вот она, история творится, но наши преподаватели говорили, что это лишь частный случай, что это лишь в одной стране, что ничего. А когда произошли события уже в Чехословакии, уже стало понятно, что это отнюдь не частный случай, что это будет цепочка событий. Уже можно было говорить, что чехословацкие события, они были необратимы уже. Нам, студентам, особенно было приятно, что в авангарде вот именно чехословацких событий были наши ровесники, наши сверстники. Вот это самое главное. И произошло вот это событие 17 ноября, Международный день студентов. Хотя, конечно, в Советском Союзе достаточно скромно отмечался этот праздник. Но, тем не менее, было очень приятно, что чехословацкая молодежь сказала: «Хватит, мы больше не хотим жить так, как жили до этого». Они взяли на себя смелость, они взяли на себя мужество. Они не стали потакать той власти, которая существовала. Они были смелее своих родителей. Те, кто под дулами танков в 68 году, в общем-то, опустил руки, они пошли на пролом. Потому что один из лозунгов студенческой демократии был: «Кто, если не мы, когда, если не сейчас?». Самое главное, на мой взгляд, вот, чехословацкие студенты были примером для советских студентов. Почему советские студенты не вышли на демонстрации? Точно так же, наверное, был страх какой-то за себя, за свое будущее, за своих родителей, может быть. А чехословацкие студенты преодолели этот страх.
Спасибо вам большое, Анас. Нам очень радостно ближе познакомиться с нашими слушателями, знакомство с которыми в письмах началось так давно, услышать их живой голос, их мнение. Сергей Нифонтов из Свердловской области нас просит рассказать о памятнике Сахару Рафинаду. Правда ли, что такой памятник существует?
Правда. А подробности знает Ася Чеканова.
На одной из центральных площадей крошечного моравского городка Дачице стоит любопытный памятник – блестящий куб на пьедестале из серого гранита. Это единственный в мире памятник белой смерти – кусочку Сахара Рафинада. Дачицы, в которых сейчас проживает менее 8 тысяч человек, вошли в историю как город, давший миру кусковый сахар. В конце 20-х годов 19-го столетия братья Томаш и Франтишек Гребнеры основали в окрестностях Дачицы небольшой сахарный заводик. В 1840 году директором завода был назначен Якуб Кшиштоф Рат. Как говорит Мария Кучерова из Дачицкого городского музея:
«Якуб Кшиштоф Рат сам достава из Видня, але родак из Швейцарска».
Якуб Кшиштоф Рат приехал к нам из Вены, хотя родом он был из Швейцарии. Несомненно, это был очень одаренный человек. Позднее он прославился и рядом других изобретений.
Дачицы продавали свой сахар не только в Чехии и Моравии, но и в австрийском приграничье. Как выглядел сахар в начале 40-х годов позапрошлого века?
Досавадні твари цукру були такі велице непрактичні. Був то цукр великанський, будь в формі гомогу.
Очень непрактичные. Рафинад продавался огромными кусками. Это были сахарные головы или кристаллы. Потом эти куски приходилось колоть. А колоть было не так-то просто, особенно женщинам. Супруга Рада Юлиана тоже столкнулась с этой проблемой.
У дрожайшей супруги швейцарца однажды дрогнула при колке сахара рука.
Было то зрение некогда в лете, рок 1841, где прибегла за манжелем.
Случилось это летом 1841 года. Юлиана прибежала к мужу с забинтованным пальцем и закричала: «Вот, посмотри, на что это похоже, я поранилась. Придумай что-нибудь, чтобы сахар не нужно было колоть». Директор Рад задумался над тем, что сказала жена, и в результате родилось его изобретение – станок для изготовления прессованного сахара в форме кубиков.
Сахарной пудрой наполнялись квадратные отверстия в латунной доске, которую потом насаживали на доску медную. Под специальным прессом пудру сжимали до половины ее первоначального объема. Готовые кусочки сушились 12 часов, а потом их начинали упаковывать. Производство сахара в Дачице прекратилось в 1852 году. Выяснилось, что условия для выращивания сахарной свеклы здесь никудышные, а привозить сырье издалека было слишком накладно. Даже линия по производству кускового сахара не смогла спасти завод от банкротства. Якуб Рад признал свое поражение и вернулся в Вену.
Je pravda, že asi záhy se zapomnělo na ten jeho vynález, možná se i potom přisuzovali.
Да, правда. Об изобретении Рада быстро забыли. Потом заслуги и первооткрыватели приписывали другим людям. Но в 1930-х годах было доказано, что именно Якуб Рад первым начал производство сладких кубиков.
Заключает Мария Кучерова.
Ну вот, на этой сладкой ноте мы и завершим сегодняшнюю рубрику «Я к вам пишу». Пора поделиться микрофоном с Верой и Георгием, иначе нам не сдобровать.